У меня вообще дома барбекю сегодня. Я забыла про... Мы заранее запланировали, я забыла про подкаст. Хорошо, что мне в пятницу напомнили. Да. Я такая говорю, ну я вас покину ненадолго. На сколько? Я такая, ну на 2.5 часа. Ну, может, 2. Мы без тебя пить не будем. Говорю, хорошо, хорошо.
Понимаю, почему нужно быстрее.
И открыли бутылку вина, ты понимаешь, да? Да ладно, ладно, я все поняла, хорошо.
Привет, меня зовут Евгений Рамазанов, я главный редактор издания «The Batya». Сегодня мы говорим о том, как попасть в индустрию игр, отвечаем на ваши вопросы. Вместе с Таней Локтионовой, с основателем InGameJob.com, портала со всеми вакансиями геймдева, и основателя Wellis Whaley, главной рекрутинговой компании геймдева. Таня?
Всем привет, рада быть здесь. И поговорить о том, как находить и строить свою карьеру в геймдеве.
Да, отлично. И, во-первых, расскажи, кто ты, что ты делаешь, чем занимаешься, чтобы люди понимали, что у нас... Я не просто позвал какого-то человека, который говорит, что он сооснователь чего-то и чего-то, что люди даже не знают. Так что рассказывай.
Хорошо, да. Смотрите, ребят, я почти 9 лет в геймдеве. Начинала с роли PR-менеджера в аутсорсинговой компании iLogos, открывала им первую студию в Харькове. Затем я стала исполнительным директором компании Nika Entertainment. Это был разработчик казуальных игр. После Nika Entertainment я работала в Playrix. Моя должность звучала как глава киевского офиса, но по факту я отвечала за пиар и рекрутинг всей компании. И уже после Playrix я основала свою компанию. Первая стала Values Value. Мы начали делать качественный рекрутинг для игровых компаний и уже больше 4 лет помогаем клевым специалистам игровой индустрии встречаться с хорошими компаниями и вместе делать крутые игры. И вот в мае будет 2 года, как мы запустили InGameJob. Это портал со всеми вакансиями. Мы размещаем там вакансии нативно, которые непосредственно на самом портале, да, публикуют работодатели. И также агрегируем из более чем 10 источников все вакансии, которые появляются в открытом доступе. Это абсолютно бесплатно для кандидатов, а также абсолютно бесплатно для заказчиков, для компаний, потому что мы в первую очередь хотим развивать игровую индустрию, помогать людям находить хорошую работу, а компаниям находить хороших сотрудников. Помимо этого, мы в своих альтруистичных порывах выложили на всеобщий доступ наши зарплатные исследования. Вот сейчас стартовал уже 5-й большой зарплатный опрос геймдева. На InGameJob в разделе «Зарплаты» вы можете посмотреть прошлогодние результаты. Мы собрали за меньше чем 2 недели 1500 ответов, и скоро предварительные результаты промежуточные, там появится визуализация, поэтому следите. Также вы можете найти раздел со всеми конференциями и ивентами геймдева. Так как почти все сейчас идет в онлайне, то там со всего мира собраны мероприятия. А также мы каждый месяц обновляем и делаем подборки главных курсов, касающихся игровой индустрии.
Ты имеешь в виду только бесплатных или всех, которые проходят?
Всех-всех. И платные, всех. И бесплатные. Угу. То есть мы все собираем, да, то есть такого одного места, где ты можешь зайти и найти все возможные опции для обучения, кроме как на InGameJob, сейчас нету. Мы пока работаем на русскопонимающий геймдев. Это значит, что у нас есть вакансии из России, Украины, Белоруссии, Кипра и удаленка.
Весь русскоязычный геймдев.
Ну да, да, Прибалтика у нас хорошо себя чувствует. Ну, русскопонимающий, мы называем это русскопонимающим, потому что единственная еще актуальная формула для нас — это, говорят еще, православный геймдев, но это тоже не так все охватывает. Да, потому что когда говорят, например, СНГ, ну, Украина не входит в СНГ, Кипр не входит в СНГ, Прибалтика не входит в СНГ, но они являются частью нашего комьюнити.
На английском это будет классно звучать: Orthodox Church геймдев.
Да-да-да. Вот. Сейчас выходим на рынок Польши и планируем в этом году уже начать покорять Европу. Все больше и больше. Планы амбициозные. Вот запускаем сейчас блог, будут там всякие советики полезные, и будут появляться, я думаю, и пост-анонсы вот таких выступлений, подкастов и так далее, в которых участвую я и мои коллеги. Вот. Ну и почему мне можно доверять? Потому что я работала на стороне разработки, я строила отдел комьюнити, я работала с локализаторами, я вычитывала геймдизайн-документы, я участвовала в процессе создания идей, игр, концептов и так далее. Плюс у меня все друзья, все мои там, близкие люди — это люди из игровой индустрии. Мой муж — игровой продюсер. Вот, поэтому игры — это разработка игр — это то, в чем я живу уже так долго и о чем я много общаюсь и много думаю. Вот. Также могу пропиарить бесплатный курс, который я создала на Dev2Dev, введение в геймдев.
Угу.
Можно проходить. То есть это то, что мы делали для наших рекрутеров в Alice Value. Потому что я считаю, что если ты работаешь в игровой индустрии, ты должен играть в игры, должен понимать, что такое игровая индустрия, и разбираться в этом. И даже вот в рекрутинговую компанию мы нанимаем людей, которые играют или хотят играть в игры. Я, по-моему, уделила огромное количество времени тому, чтобы рассказать, кто я, чем я занимаюсь.
О себе, да. Ну, в принципе, все, кто сейчас параллельно заходит, они куски слышат. Слушай, сразу вопрос в лоб. А вот in-game job вы... Ну, я понимаю... Короче, есть LinkedIn, который в России недоступен. In-game job как-то пытается занять вот нишу LinkedIn, потому что, ну, LinkedIn, он для, ну, в геймдеве, для найма в геймдев, один из основных, то есть там ни Headhunter, ни другие вещи с работой, а, ну, я имею в виду, может, какие-то еще международные, а именно LinkedIn. Вот вы пытаетесь как-то занять или заменить, не знаю?
Ну, смотри, это очень хороший вопрос на самом деле, но это вопрос о том, кто вы. Кто вы такие?
Uh-huh.
Если бы мы добавили профили кандидатов, а у нас появились профили кандидатов анонимные, у нас есть анонимный поиск работы, что очень актуально для геймдева в нашем регионе, особенно, да, когда есть договоренность о нехантинге и сливается информация, где тебя могут уволить просто за то, что ты обновился на работном сайте, на том же там-то Headhunter. Если бы у нас была такая опция, если бы мы строили соцсеть, потому что LinkedIn — это в первую очередь соцсеть, то да. Но мы осознанно не делаем, в первую очередь, не делаем еще один портал о работе, где можно только платно разместить свои вакансии, потому что основная идея была — это собрать воедино все предложения о работе, mm-hmm. чтобы не кандидат по всем телеграм-канальчикам, по всем Facebook-группам, по всем работным сайтам, которых множество, да, выискивал свои, ну, предложения. А чтобы ты зашел и в один клик взял и нашел все абсолютно возможные предложения. Вот. Это то, что является сердцем нашего проекта. Это облегчить задачу поиска всех вакансий. Да, на LinkedIn тоже есть вакансии. Да, на LinkedIn есть переписка с кандидатами. Но их основное value, да, это все-таки социальная сеть.
Uh-huh.
Там лента, и пошло-пошло-поехало. Мы действуем с LinkedIn, мы покупаем там трафик.
Uh-huh.
То есть, да, мы же по-взрослому развиваем свой проект. У нас там в прошлом месяце было 85 тысяч визитов, больше 45 тысяч уникальных пользователей. То есть это очень крупный сейчас портал на русском языке, и там у нас есть русский, украинский язык. В нашем регионе, там, условно говоря, мы сейчас являемся по трафику половиной Up2Top'а. Тоже, да, там, один из немногих индустриальных ресурсов, который посвящен непосредственно разработке игр.
Mm-hmm.
В том числе, да, мы, когда у нас идет платно, нам когда размещают вакансии бесплатно, но можно купить бустер, получить определенные преференции, вот, то мы в том числе реинвестируем деньги, полученные от работодателей, желающих промоутировать свою вакансию, в покупку трафика.
Слушай, ну это все очень такие моменты бизнеса, которые, ну, мало относятся на самом деле к теме, как попасть, почему еще не работать в индустрии игр, потому что это все-таки, ну, бизнес-часть, которая касается там,
да,
вас.
Поэтому я могу сказать так, что если вы, на лин... если вы имеете профиль в LinkedIn, пожалуйста, это абсолютно не отменяет возможности проактивно искать работу на InGameJob и получать информацию, которой больше нигде нет.
Да, и вот, я смотрел InGameJob, когда мне прислали ссылку. Очень, на самом деле, удобный сервис. Я бы еще какие-то претензии предъявил к разным там дизайн решениям и так далее, но это, на самом деле, удобнее всего, что я до этого видел, потому что... Да, потому что есть в одном месте, ну, много-много вакансий, все из геймдева. Понятно, там было бы плохо, если вы сделали плохой поиск, но у вас хороший поиск с фильтрами и прочим, это, в принципе, то, что должно быть. И интересная система заполнения профиля, то есть там нужно написать не только прошлый опыт, но и какое-то, ну, там, типа, мини-мотивационное письмо, типа, что вам нужно, что такое. Я вопрос точно забыл. И это прикольно выглядит. LinkedIn, на самом деле, очень социальная сеть. Когда я туда через VPN захожу, у меня глаза на лоб лезут из-за интерфейса и прочей ерунды, которая там наброшена. Вот. Слушай, тогда следующий вопрос. Это, собственно, как попасть в индустрию, о том, кто сейчас требуется. Какие есть горячие вакансии, а какие, может быть, уже, ну, нет. Ну, вот не нужно. Мы до подкаста разговаривали как раз, что UI, UX-дизайнеры в интерфейсах, они превратились в то, что набирают только UI-щиков.
Да.
А есть какие-то еще трансформации, либо, ну, потребности сейчас
да, в индустрии? Да, отлично. Сейчас расскажу вам все как есть. Uh-huh. Смотрите, за последний даже год количество вакансий в геймдеве удвоилось и доходит до 4000 вакансий в месяц. Причем это же не значит, что это всего лишь 4000 человека наймут. На один и тот же проект может быть необходимость там, в десятке художников, там, в нескольких программистах и так далее. И традиционно самыми востребованными являются программисты. То есть каждый месяц до 300 программистов ищут, а иногда даже больше. В том числе на первом месте это Unity-разработчики. Сейчас на второе место, на удивление, вышли не арт-специалисты, 2D, 3D, анимация, UI и так далее, а вышли гейм-дизайнеры. Если условных 5 лет назад, если в месяц появлялось 10 вакансий для гейм-дизайнеров, то это было... прям круто и победа. Сейчас количество вакансий доходит до 200. Это в том числе связано с тем, что ценность гейм-дизайнеров внутри компании повысилась, а также связано с тем, что в нашем регионе разрабатывается большое количество гиперказуальных игр, для которых тоже нужны ГД. И в целом вакансия перестала быть редкой, экзотической и так далее. То есть все ищут гейм-дизайнеров. А на третьем месте, в зависимости от месяца, это или арт-специалисты, или QA-щики. Поэтому до сих пор, если вы хотите войти в геймдев, то до сих пор QA может стать стартовой точкой. И QA-щики уже перестали быть одними из самых недооцененных и недоплаченных сотрудников игровых компаний. Поэтому хватит не только на доширак. Все больше и больше нанимают продюсеров. И тут нужно понимать, что по сравнению с западными компаниями, где продюсер — это больше проджект-менеджерская роль, человек, который управляет процессами на продукте, то у нас продюсер — это то, что у них называется продукт-оунер чаще. Это человек, который управляет продуктом и отвечает за коммерческий успех игры. Вот. Раньше продюсерами были в основном в роли продюсера, да? Не обязательно, что должность — это есть роль. Вот, так, ну, вот, в роли...
Дизайнер, наверное, или владелец компании?
Владельцы, да, владельцы, сооснователи, топы, они были продюсерами. Ну и, и счастливыми были гейм-дизайнерами те, кто тоже выполняли эту роль. Но это очень сложно, потому что есть ряд должностей, которые должны между собой конфликтовать. Ну, например, не могут подчиняться одному и тому же человеку или друг другу разработчик и QA-щик. Потому что тогда, да... QA-щик, если он подчиняется, например, техническому директору, то его можно силой авторитета заставить замолчать. Вот. Также и продюсер, геймдизайнер, и проектный менеджер — это три конфликтующие роли, потому что у них разные задачи и разный продукт, который они в итоге выпускают. Что еще для тех, кто хочет войти? Очень хорошая очень хорошая должность для того, чтобы начать работать в игровой компании, это роль рекрутера или HR-менеджера. На них сейчас огромный спрос.
Слушай, да, вот, ну, рекрутер, опять же, возможность перехода с какой-нибудь должности, которая, я, это следующий, на самом деле, вопрос был по поводу требований, то есть какое образование нужно, какая возможность вообще перейти с, там, с рекрутера на какую-нибудь другую позицию в геймдеве? То есть, ну, не карьерный рост, а такой, как бы,
да-да-да,
изменения, я поняла. Горизонтальные на какие-то соседние позиции.
Свитчерами есть, называют таких людей, да, которые переключаются.
Может быть, да, может быть. То есть делает ли легче попадание в индустрию, то, в смысле, какую-то должность твою желаемую, там, геймдизайнер или еще кто-нибудь, то, что ты вообще каким-то боком попал, там, поставил ногу в проем и попал в индустрию? Может быть, рекрутером, может быть, еще кем-то?
Безусловно, конечно. Чем лучше ты понимаешь то, каким образом создаются игры, какая внутренняя кухня в компании, какие есть профессии, кто чем занимается и так далее, тем проще тебе адаптироваться и перестроить свою карьеру. Например, у нас есть бывший сотрудник, который приходил к нам работать талант-сорсером. Это такой ниндзя-рекрутер, который ищет кандидатов и ищет их контакты, но не обязательно, что общается с ними. То есть это делает всю работу до первого контакта с кандидатом. А потом он перешел в пиар, потому что он очень классно пишет.
У нас это называется менеджер по продажам.
Но нет, менеджер по продажам, он все-таки общается. А это, наверное, лидогенератор, который лиды приводит. Да? Там, не приводит, а находит, где можно было бы взять эти лиды. Вот, менеджер по продажам как раз-таки это рекрутер. И это трехсторонние продажи. Продать себя кандидату, продать кандидату вакансию, продать кандидата компании. Так вот, он потом перешел к нам в пиар, потому что очень классно писал. При этом человек играл и разбирался в игровой индустрии. До этого он вообще работал в комьюнити в игровой компании, потом ушел в айтишечку. А после работы в Values Valley он перешел нарративным дизайнером в игровую компанию. И работает там уже больше года. Пора уже. Да, то есть вот такой пример. Самое главное в поиске работы в игровой индустрии — это понять, что ты хочешь работать именно в игровой индустрии. И почему? Если ты это смог объяснить себе, а можешь еще объяснить и другим, то это вообще половина победы. Осмысленность
выбора профессии. Ну, слушай, Ну, то есть, а как понять, что ты хочешь работать в индустрии? Понятно, что это как бы игры разрабатывать, не в игры играть.
Но все равно это связано. Давай признаем, что большинство людей, работающих в игровой индустрии, если мы не берем, например, артовую часть, да, это люди, которые непосредственно хотели разрабатывать игры.
Ну да.
Да. Арт, смотри, просто для художников не так много есть возможностей работать, кроме как игровая индустрия. Да, это какие-то иллюстрации, это какие-то детские книги, особенно если ты хочешь рисовать там фэнтезийное что-то, если ты хочешь рисовать что-то в картунной стилистике, да, то, ну, конечно же, ты будешь как CG-художник, пойдешь или в анимацию мультфильма или в иллюстрацию, или ты пойдешь в кино. Но один из самых клевых путей для твоего профессионального и творческого развития — это игровая индустрия. И когда ты уже понял, что ты хотел бы работать, ну, например, скажем, в индустрии развлечений, потому что это индустрия развлечений в первую очередь. А во вторую очередь, если ты хочешь работать в креативной индустрии, если ты хочешь работать в сфере, которая находится на пике развития, потому что именно игровая индустрия двигает вперед закупку, привлечение трафика, да, user acquisition, аналитика, самая крутая в игровой индустрии. Как мы говорили с тобой ранее, да, это UI был раньше, да, там, как это, на передовой. Технологии, какие-то вещи по работе с инфлюенсерами. Ну, наверное, только гэмблинг может сравниться с тем, как интегрироваться к тем же ютуберам и так далее. То есть это все про игровую индустрию. А потом, второй момент, это нужно понять, в чем ты хорош. Что тебе нравится делать, что ты умеешь делать. Если ты умеешь писать, то у тебя уже есть куча вариантов, да? И ты можешь построить карьеру в комьюнити и саппорте. Ты можешь построить свою карьеру в пиаре, в построении бренда работодателя. ты можешь работать сценаристом, ты можешь работать нарративщиком, потому что это разные вещи, да. Можно дальше продолжать работать редактором в игровой компании. Если ты умеешь рисовать, у тебя огромная палитра. Если ты хорош в математике, ты можешь пойти как в аналитику, ты можешь пойти как в программирование, и ты можешь пойти в геймдизайн, потому что системные геймдизайнеры, геймдизайнеры баланса, они супер востребованы, получают хорошо, и есть огромное количество ГД, которые хотят просто фантазировать, да, там, грабить корованы и так далее, а есть люди, которые это все просчитывают и делают хардкорный геймдизайн, и они востребованы.
Ну, слушай, тут пока мы говорили, в чате много вопросов было по этому поводу, что если опыта нет, ну вот давай какой-нибудь список, там, несколько профессий, которые без опыта. Ну, то есть, очень есть большое желание попасть в геймдев, есть очень, там, время, не знаю, подучиться, есть, хочется, не знаю, короче, желание, и есть не просто желание, а...
Стремление.
Да, стремление, то есть человек готов в это вложиться. Там время, ресурсы, свое время на обучение и так далее. Какие вот самые базовые профессии, которым можно пойти?
Сейчас я не коротко отвечу на этот вопрос, если можно. Во-первых, сейчас почти все на удаленке, и это делает очень проблематичным поиск работы для джунов, для тех, для кого это особенно вообще первая работа, который нигде никогда не работал. Это связано с тем, что для того, чтобы человека адаптировать на удаленке, нужно прикладывать огромное количество усилий. Компаниям быстрее, проще, дешевле нанять уже готового специалиста, там, условно джунах с там, хотя бы полугодичным опытом, которого на адекватность проверила уже предыдущая компания. Поэтому мой ответ на предыдущий вопрос о том, что нужно думать о том, что у тебя лучше всего получается, он релевантен. И в зависимости от того, что лучше всего получается, нужно посмотреть на самые востребованные вакансии. Вспоминаем программирование. Я думаю, что проще всего по Давану устроиться программисту, потому что ему еще проще всего сформировать свое портфолио, а у программистов тоже есть портфолио. Это тестовые задания для других компаний, это участие в open-source проектах, это участие в каких-то хакатонах, в каких-то конкурсах, это pet-проекты, да, то, что вы сами разрабатывали. И это целые какие-то куски кода, которые вы можете показать и показать свою адекватность. То есть первое, да, разработка. Второе. Это арт и все, что с ним связано. Опять же, видно мало того, что ваши скиллы, а видно еще и ваш прогресс. Да? Потому что у любого человека, который занимается артом, у него, по идее, должен быть или появится профиль на артстейшене. И в зависимости от того, когда вы что выкладывали, то есть можно отслеживать то, как вы прогрессируете. Следующий момент, который я, кстати, не отметила, это user acquisition, по которому сейчас вообще грех не стать user acquisition менеджером. Потому что, смотрите, например, заходим на тот же Dev2Dev. Есть мой курс введения в геймдев. Это вообще всем показано, да? Дальше. Есть курс по user acquisition. Есть курс по аналитике. User acquisition и аналитика идут рука об руку. Дальше. Есть бесплатный курс по привлечению пользователей от Google. Есть Facebook и куча всего в открытом доступе. То есть user acquisition — это то, что ты, ну, правда, только в теории сможешь овладеть огромным количеством теоретической информации. Почему не практика? Потому что user acquisition — это закупки. Закупки за деньги. Mm-hmm. Поэтому вам уже нужно будет рабочий опыт свой нарабатывать там. Но если вы действительно в этом соображаете, подучились и так далее, то это классный способ войти в индустрию. Следующий хороший опыт, который я уже перечисляла, да, там опосредованно, это аналитика. Аналитиков раньше было очень мало, и они были не так сильно востребованы. Сейчас практически все используют data-driven подход к разработке игр. И даже те, кто никогда раньше не пользовались аналитикой, пилили там 3 года какой-то проект мечты, называя его AAA, да, но даже пусть это будет просто большой какой-то PC-шный консольный проект, все равно идут уже какие-то тесты, идет какая-то аналитика, и люди думают о том, как основываться на дате. Плюс ты можешь войти это из мобилочки. И пошли, поехали. Геймдизайн, но тут тоже нужно быть очень осторожными с геймдизайнерами. Я могу дать здесь сразу совет по поводу курсов. Все курсы, в которых вы в рекламе или в описании видите, что вы после окончания этого курса будете получать вот такую-то зарплату, эти курсы не нужно покупать. Потому что никто не может вам гарантировать вот такую-то зарплату по окончанию этих курсов. И есть уже целый ряд курсов, которые, я считаю, что неправильно делают эти работодатели, но они красным флагом подсвечены, как будто бы оттуда выходят полоумные дурачки после этих курсов. Я же, например, считаю, что любой курс, который закончил человек, это показатель, который, если он действительно его закончил, это показатель того, что у него есть не только желание, мечта, но у него есть стремление и намерение, и он какие-то конкретные шаги. Поэтому думаем о том, в чем вы хороши, заканчиваем соответствующие курсы, думаем, что можно положить в свое портфолио, и откликаемся на вакансии. Даже если вам сразу отказали, просите тестовое задание, которое вы могли бы выполнить, потому что эти тестовые задания могут стать частью вашего портфолио.
Да, слушай, у меня пару лет назад, когда денег не было, я проходил бесплатные курсы на Курсере по геймдизайну, например. То есть меня это совершенно не останавливало, что у меня денег нет. Я искал способы, где я могу что-нибудь... Мне, конечно, мне хотелось, правда, чтобы было какое-то взаимодействие. То есть не просто я курс проходил, где мне... Ну, запись с лекциями, а чтобы какой-то еще фидбэк был. Поэтому я на Курсеру пошел. Вот, но как вариант, ребят.
Хакатоны. Смотрите, геймдизайнеры нужны на каких-то... уже и на хакатонах нужны геймдизайнеры, и нужны на геймджемах геймдизайнеры. Есть бесплатные глобал геймджемы, есть куча сейчас конкурсов, есть вообще сейчас гиперказуальный рынок, который еще жив, и это возможность быстро получить какой-то опыт, показать себя потенциальным работодателям, потенциальным издателям. Есть конференции, где вы можете задавать умные вопросы. Есть, кстати, у нас в Values Value подборка джунов. То есть на сайте можно будет, там, по-моему, есть возможность заполнить форму. И мы вас пропиарим среди игровых компаний, как джунов. То есть варианты есть.
Mm-hmm. Ну да, варианты есть. Вопрос еще другой. По поводу как раз зарплат и потом там по поводу еще. Давайте сначала по поводу зарплат. Сколько платят? Ну, то есть, сколько платят новичкам, где платят? Понятно, что платят по-разному, но на что можно рассчитывать? И платят ли по-разному, там, может быть, на удаленке или в офисе?
Окей. Okay. Я сейчас скажу вещь, за которую меня не любят жены. Я считаю, что...
Вам платить
не
будут.
Год... Нет. Я считаю, что неважно, сколько вы будете получать на своей первой работе. На самом-то деле. Я, кстати, тоже в геймдеве стартовала. Я хоть и парт-тайм работала, но я стартовала там зарплаты а-ля $300. И эта зарплата очень быстро выросла. Поэтому самое важное, что вы должны понять, что компания, когда вы новичок, она инвестирует в вас. Она вкладывает. И вы тоже должны вложить в себя. То есть джун может получать немного, а это в каких-то регионах может быть и какие-то, ну, несправедливые, но $200, да. Я считаю, что для новичка $300 — это прекрасный старт. Это в рублях, если у тебя основная аудитория, да, в России, в рублях это сколько там? 21 тысяча для старта. Это прекрасный старт. Но если вы программист, то вы уже там можете рассчитывать. И вообще очень много, да, там какой-то золотой стандарт сейчас есть. Это что ты стартуешь где-то с 30-35 тысяч, условно. Вот. Но это абсолютно не важно, сколько вы будете получать на старте, потому что важно, сколько вы будете получать через год. Когда вы, второй момент, почему меня не любят, много про овертаймите, вы должны в первый год своей работы получить максимум от этой компании, получить максимум знаний, получить максимум фидбэка, в том числе негативного. Вот, поэтому нужно фигачить. Вот, а дальше уже вы можете просто зайти сейчас на InGame Job и посмотреть. В целом, сферически в вакууме сотрудник игровой индустрии получает от 1200 до $1500. Чем дольше вы работаете, чем выше ваш скилл, чем выше ваша экспертиза, тем больше вы получаете. Условные геймдизайнеры, там, 3 года назад была средняя зарплата где-то, ну, $1500, да, у синера. Сейчас и 3, и 4 встречаются зарплаты. Если вы поработали крутым лид-гейм-дизайнером над крутым проектом, это может быть и 5, и 7 тысяч долларов. То есть зарплаты высокие. Самое главное — это действительно разобраться в том, чем ты занимаешься, и получить максимум экспертизы, которую вы потом уже будете монетизировать. Вы потом будете уже продавать ее и диктовать условия.
Ну, ты сказала о том, что нужно фигачить, да. очень многое. Я это слышу очень часто, и слышу это часто в контексте текучки кадров, что многие уходят из геймдева в какие-то другие отрасли, где нужно, ну, примерно столько же или меньше даже работать, ну, и платят больше, там, IT-сфера, например.
Да.
Как, кстати, дела вообще с текучкой, то есть исправляется ли ситуация вот в компаниях, там, может быть, при найме или еще что-нибудь, чтобы предотвратить и текучку, и как бы улучшить рабочие условия. Потому что понятно, что, ну, фигачить нужно, но, ну, в смысле, работать, но не нужно там работать так, что прям на износ.
Конечно, должен быть баланс, да, обязательно должен быть баланс между работой и личной жизнью, но я считаю, что вот этот вот первый год ты можешь максимально проинвестировать в себя. Это как, помните, в университете это заезженная фраза, что ты там первые или два семестра работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Так вот здесь то же самое, как бы это противно ни звучало. Если говорить об овертаймах, неоправданных овертаймов в индустрии становится все меньше и меньше. Это раз. При этом, вот я сейчас, не знаю, у меня открыто... Да, у меня открыта сейчас как раз статистика. Мы спросили в этом году снова в зарплатном опросе, у меня там по результатам где-то 1200 ответов. Овертаймят 1-2 раза в год 19% сотрудников игровой индустрии. 1-2 раза в квартал 20,5%. 1-2 раза в месяц 24%. 1-2 раза в неделю 13%. Никогда 11%, и 6% почти каждый день, 7% чаще двух раз в неделю.
Слушай, а привязана как-то эта статистика к размеру компании?
Ну вот прямо вот тот график, который я сейчас смотрю, я не могу тебе сказать, как это привязано к размеру компании. Это интересно будет посмотреть потом по итогам нашего зарплатного опроса.
Да, вот.
То есть это такой сникпик, да, вот это я вам сейчас секретики выдаю, потому что мы основной отчет на DevGam в мае выложим уже, будет у нас доклад, и потом это появится на InGameJob. Вот. Это такая информация, которую еще никто не видел. Не
слышал. Эксклюзив.
Да, эксклюзивчик вам сегодня подкинула. Так вот, смотрите, овертаймят люди уже, ну, не так много, и в основном это подвязано к каким-то большим релизам, к каким-то большим апдейтам. Нету такого, что, вот видите, почти каждый день или чаще двух раз в неделю. Всего 13%. Всего 13%. Раньше, а если слушать, условно говоря, там, олдов или слушать всех, то их там 99% таких людей, да? На самом деле нет. Второй момент. Давайте разграничивать овертаймы для джунов, которые нарабатывают свой первый опыт, и овертаймы как политика компании. Это разные вещи. То есть, условно, как я себе представляю, ты джуниор, ты хочешь работать в игровой индустрии, ты хочешь добиться успеха. Вот у тебя есть какой-то твой первый этап, когда ты, там, условно, должно быть, как дорвался до работы. Просто тут как, ну, можно это все поступательно. Есть люди, у которых 10 лет опыта в геймдеве, и они работают мидлами до сих пор. Почему нет? Им комфортно. Они вот с таким темпом развиваются. Но это очень быстрая индустрия сама по себе, очень динамичная, очень привязанная к конъюнктуре, к изменениям рынка, к изменениям в жанрах и так далее, и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, нужно за этим поспевать. Следующий момент о том, что люди переходят в IT. Переходят в IT те, кто хотели работать зачастую в геймдеве как в части IT-индустрии, да, за большими зарплатами пришли, неважно им было, это там фитнес-приложение или это игра. Второй момент — это люди, которые ожидания и реальность потерпели такой крах, думали, что разрабатывать игры так же весело и клёво, как играть в них. Ну нет, конечно же нет. Это разные вещи. Я не говорю о том, что разрабатывать игры плохо. Нет, ни в коем случае. Просто это абсолютно разный экспириенс. Абсолютно разный опыт. Вот. По поводу разницы в зарплатах, с каждым годом зарплаты в игровой индустрии растут. Растут они, правда, и в IT, Поэтому ну, какой-то дисбаланс сохраняется, но, тем не менее, уже нету такой радикальной разницы, как там, особенно у программистов была она заметна, да, что там в среднем на 30% меньше получают специалисты одного и того же уровня в айтишечке и в геймдеве.
Когда происходят переработки, это происходят переработки в целом в компании, то есть, ну, там, на всех задачах, либо ну, какие-то локальные переработки в компании, что там, программисты не доделали, и они могут... То есть, можно ли избежать переработок? Есть ли такой опыт? То есть, ты делаешь что-то качественное, делаешь все к дедлайнам, и ты как бы не перерабатываешь в итоге.
Слушай, ну, больше всех страдают, конечно же, QA-щики и программисты зачастую. Но это все тоже зависит от проекта. Объективно горят сроки, без QA проект ну, не может выйти или апдейт не может выйти, поэтому фигачат программисты, QA-щики сидят, ждут, потом им выдают наконец-то этот билд, они там проверяют, возвращают, тут же багафиксом занимаются программисты, это такой взаимообмен, PM и продюсеры вообще не спят, да, когда такое происходит. Вот. Дальше, бывает такой момент, что художники задержали, да, а это же нужно вставить в проект. Тогда программисты фигачат. Бывает такое, что геймдизайнеры задержали ТЗ, задержали фидбэк, там многоуровневая система предоставления обратной связи, да, тогда и художники фигачат, перерисовывают. То есть может быть все что угодно. Опять же, все зависит от жанра, от частоты апдейтов и так далее, и так далее. Но просто есть некоторые вещи, например, вам гарантировал, если это мобильная индустрия, да, вам, например, Store гарантировал фичеринг. Но для этого вы должны сделать вот такое-то контентное обновление. И вы должны успеть вот в такую-то дату. Те, у кого есть опыт, знают, что если вы один раз опозоритесь перед Store, вам будет очень сложно получить следующий фичеринг, потому что желающих получить фичеринг огромное количество. А фичеринг — это там или вы по доллару бы покупали каждого пользователя, или вам там условно 100 тысяч таких пользователей зальет в стор. А бывает и миллионы.
Грубо говоря, чтобы не даваться подобности, главное — Steam, ребят.
Да.
Заходите в Steam, ваша игра там.
Да, да.
И вам нужно успеть сдать все материалы Valve, иначе без фичеринга останется.
Да, 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 абсолютно верно. И все. И поэтому вы будете фигачить всей командой. Если у вас, например, к Хэллоуину апдейт, да, там какая-то тематическая штука, то вы точно так же будете под срок фигачить. Кто виноват и что делать, ну, это на ретроспективе вы там будете потом разбирать. Ну, обычно, опять же, да, посмотрим, что большинство овертаймит 1-2 раза в год, 1-2 раза в квартал и 1-2 раза в месяц. Все, ну, нету ничего такого суперкритического. А у нас еще есть один вопрос, это как вы относитесь к овертаймам? Так вот, подавляющее большинство относится к ним нормально, если это оправдано проектом. Все, ну, вы в такой индустрии.
Ну, это, наверное, как в стартапах, которые на заряде работают, и если ну, люди, которые перерабатывают, им они понимают, почему перерабатывают, то есть и они сами для себя это, может быть, оправдывают, либо у них есть веские причины для этого. Ну, не просто оправдание, потому что мозг защищается, а потому что это интересно. И тогда, значит, и перерабатывать им проще.
Моя позиция. Я против овертаймов, я против переработок. Я считаю, что нужно планировать и обучать менеджмент в первую очередь, и команду подтягивать так, чтобы можно было не овертаймить. Потому что любые овертаймы все равно оправданы, не оправданы, но они выжигают человека, они сокращают его, такая фраза, жизненный цикл сотрудника. То есть человек, который в нормальном темпе в этой компании счастливо работал бы там 2 года, он может выгореть из-за неадекватного менеджмента или регулярных переработок, или того и другого вместе там, за полгода. Ну, камон, это невыгодно никому, ни компании, ни сотруднику. И вообще человечный подход должен быть ко всем. Вот так.
Ну да, будет интересно посмотреть статистику. Мне особенно интересно посмотреть вот именно корреляцию, если она есть, между размером компании и там проектом и количеством переработок.
Рома Васильев, SEO in Game Job, который будет обрабатывать первично аналитику. Пожалуйста, если ты слышишь нас, сделай заметку, что нам нужно будет посмотреть. И мы тогда пришлем эту информацию и будем рассчитывать на ее публикацию тогда у вас.
Да, было прикольно. Мы как раз повторно напомнили о подкасте. Штука, которую тоже до подкаста обсуждали, это разные методики работы, потому что, ну, Scrum, Agile и прочее, есть мнение, и Тимур, который еще один редактор, тоже рассказывал как-то, что геймдев — это завод. Ну, то есть, такой большой геймдев — это завод. Uh-huh. Вот, и в том числе из-за разных методик, которые как бы тебя заставляют выдавать какой-то результат в какой-то там промежуток времени, какие-то периоды. Скажи, есть какое-то у людей, работающих в индустрии, там, отношение хорошее, плохое к этим методикам? Ну и да, их там... Даже эффективность не столько интересна, сколько именно отношение людей к ним. То есть, может быть, из-за них есть какие-то проблемы.
Смотрите, я здесь скажу так. Дело не в методике. Дело в том, кто руководит проектом. Если на проекте крутой проект-менеджер, крутой продюсер, которые могут между собой строить махач, но при этом договориться о сроках в угоду качества, качество в угоду сроках или о приемлемых сроках с сохранением надлежащего качества, и они умеют ставить цели, умеют нормально делать эстимейты, умеют закладывать риски и так далее, так далее, то все будет хорошо на этом проекте. В принципе, неважно, какая там будет методология, гибкая или там waterfall, вот. Но вопрос в том, что, опять же, индустрия очень молодая. Все несется, как, я не знаю, какой-то локомотив. Команда не автономна. Геймдизайн-документы меняются. Параллельно с разработкой игры выходят какие-то новые проекты. И очень часто бывает, что одна и та же идея витает в воздухе. И вам уже на ходу нужно какую-то дифференциацию придумывать, да? Сливаются какие-то данные в общий доступ и так далее, и так далее. То есть это живой проект, это какая-то живая субстанция, которая постоянно меняется, и к этому нужно адаптироваться. Отсюда я веду к тому, что да, адаптация, нужно быть гибким, это уже гибкие какие-то методологии. Плюс ко всему, гибкие методологии, они созданы для того, чтобы работать с компаниями, с командами, где неоднородная зрелость, как именно у сотрудников, Б, где низкая эта зрелость. То есть это, условно говоря, там в кавычках с детьми, с подростками, это микроконтроль, микроменеджмент. Они почему бесячие, эти методологии, этот Scrum, Agile, да, и отчасти даже и Kanban? Потому что он заставляет тебя каждый день думать о том, что ты должен сделать сегодня и о том, что ты должен сделать завтра. Если у тебя какая-то задача, там, ты перса какого-то делаешь, там, я не знаю, 40 часов, да? Конечно, ты каждый день встаешь на этом стендапе, и что ты будешь рассказывать? Ну вот я, не знаю, что там, тени выставлял, еще что-то, ты. Готовлюсь к Ригу, ну, не знаю. Вот, то есть, да, это может подбешивать. А больше всего это, знаете, кого бесит такие методологии? Это людей, которые привыкли писать курсовую в последнюю ночь, готовиться к экзамену в последнюю ночь и делать на выходных ночью.
Ну, нет. Не обязательно. Я до этого, до начала записи об этом говорил, как раз, что дизайнеры плохо относятся. Но дизайнеры не те люди, которые в последний момент делают. Просто когда разрабатываешь, проектируешь продукт, именно проектируешь, то есть находишь проблемы решения, да. Проверяешь, те ли это проблемы вообще, то есть правильную ли мы проблему выбрали для решения и так далее. Это действительно, ну, это все процессы творческие, но в дизайне просто происходит некоторое взаимодействие с конечным, как бы, всегда потребителем, то есть всегда в смысле о нем.
Ты про то, что, ну, не всегда вообще MVP нужен для того, чтобы двигаться дальше, и не нужно делать там условно тележку, из которой ты будешь делать мотороллер, а потом из мотороллера ты будешь делать легковую машину, из которой потом вырастет грузовик, да, на автопилоте из Tesla.
Да, иногда процессы происходят параллельно. Иногда нужно что-то оставить, наоборот, позади, потому что мы пока не можем это решить. Ну вот у нас какое-то есть там базовое решение, либо просто временное решение. Но мы знаем, что нам это тоже нужно решить. И мы просто двигаемся дальше. То есть мы можем... В дизайне можно развивать продукт как бы параллельно, то есть не обязательно, там нет этих вот блоков, из которых на одно нужно построить другое.
Да, поэтому тут все как раз-таки к началу моего ответа возвращается, к адекватности менеджмента, потому что я встречала тоже руководителей проектов, для которых важнее форма, чем содержание. Они, знаешь, у Agile же есть манифест, и вот такое ощущение, что они его подписали кровью. И такие, все, меня боженька Джайла накажет, если я там отойду в шаг вправо, шаг влево, к здравому смыслу. Mm-hmm. Ну, поэтому очень много от менеджмента зависит. В первую очередь, да, мой призыв. Менеджменту нужно обучаться. Это отдельная профессия, отдельная область знаний, как руководить людьми и проектами.
Тогда такой еще вопрос. Вот если человек попал, ну, в индустрию, может быть, на роль джуна или так далее, как понять, что собственно, его как бы, что менеджмент работает хорошо, и что тебя как-то не используют и не выйдет в итоге, что твоя работа там зря и пошла зря, либо неэффективно, либо вот, угу, ты потратил время.
Давайте такой вот прямо сейчас из головы будем накидывать чек-лист. Угу. Первое. Ты четко знаешь, кто твой руководитель.
Ну, это, наверное, несложно.
Нет, это очень сложно на самом деле. Это очень часто бывает такое, что ты не знаешь, кто непосредственно является твоим руководителем. Угу. У тебя может быть какой-то наставник, у тебя может быть за тобой закреплен какой-то HR, который тебя, допустим, вывел. У тебя может быть, ты можешь быть подаваном на нескольких проектах одновременно. А кто из них? А есть еще несколько арт-лидов на каждом из них. А непосредственно арт-директору ты же не будешь подчиняться, ты же джун. Поэтому это первый вопрос. Знать, кто является твоим руководителем непосредственно. Второе. Дает ли этот тебе руководитель обратную связь, регулярную, не реже, чем раз в месяц? А самое главное, запрашивает ли он твою обратную связь? Важно ли ему, как ты развиваешься? Четвертое, да, уже? Не обязательно у тебя будет прописан, в идеале, у тебя, когда ты пришел на работу, у тебя должен быть прописан индивидуальный план развития. Или индивидуальный план на прохождение испытательного срока, и потом индивидуальный план развития на дальнейшее, и сразу индивидуальный план развития. Зачастую такого плана развития нет в компании, но адекватный менеджер не отмахнется от тебя, если ты сам составишь этот план развития или запросишь его. А неадекват, конечно же, скажет, да зачем тебе это вообще нужно? То есть барахтайся, да, там. Это как обучать плавать, когда выкидывают из лодки посреди реки. Да, работает, но зачем? Индивидуальный план развития. Следующий момент. Есть, особенно если ты джуниор, у тебя спрашивают, за сколько ты сделаешь эту задачу, да? Ну, estimate классический. Оценка сроков, оценка... О, боже. Тем, кто далек от разработки, мне, наверное, сложно слушать, да, этот... Сейчас я скажу еще скоп задач, и все, и конец, меня забросают тапками.
Много терминологии, да.
Да, простите, ребят, пожалуйста, я увлекаюсь. Вот, так вот, когда вам нужно оценить сроки и объем работ, и ты такой говоришь, я это сделаю за 3 часа, и он такой говорит, окей, и ушел. Ну, кто нормальный джуну поверит на слово, что он сделает что-то вообще за какой-то срок? Откуда он это знает? За сколько он сделает это все? То есть, ну, должны быть какие-то перепроверочные вопросы и так далее. Вообще, насколько вы получаете поддержку? Насколько вы можете спокойно задавать вопросы? Отмахиваться от вас, не отмахиваться? Считают ли вас дурачком, если вы задаете вопросы? Это же можно поймать вот просто в атмосфере, даже на удаленке. Принято ли спорить? Принято ли выражать альтернативное мнение? Можно ли задавать вопросы? Есть ли у тебя право на ошибку? И так далее, и так далее. То есть вот такие моменты. Ну, если задерживать зарплату, то это, конечно,
А, кстати, по поводу задерживания зарплаты. Есть какие-то, ну, есть правовые, конечно, методы воздействия, там, да. А именно какая-то мягкая сила, чтобы как бы намекать людям, что как бы деньги нужны?
А нужно, опять же, моя позиция, она может быть для кого-то вредна, но, опять же, если это вы работаете с токсиками, то там только подстраиваться, да, ты в непредсказуемо находишься атмосфере. Если ты адекватный человек и рассчитываешь, что все окружающие вокруг тебя более-менее адекватные или воспринимают адекватных людей, то нужно задавать прямые вопросы. Mm-hmm. Ты знаешь, кто твой менеджер, ты задаешь ему вопрос. А когда это? У кого я могу... ты видишь, что он там подбешивается из этого вопроса. Кому я могу задавать вопрос? Там, к HR-ам, пожалуйста, к бухгалтеру, пожалуйста. И всегда есть какая-то такая иерархия. Вот я, насколько знаю, да, там, даже когда ты аванс просишь или там какой-то беспроцентный кредит, если ты объяснишь, почему тебе это нужно, давайте говорить не о задержках зарплаты, да, а, допустим, о каких-то там, не знаю, бонусах, о каких-то авансах, кредитах беспроцентных. То есть, если ты придешь и объяснишь, зачем тебе это нужно, ну, тебе как минимум нормально ответят, почему нет.
Хорошо.
То есть увольнять никто не будет за это в нормальной компании. Если вас уволили из-за такого, ну, так никто вас не осудит.
Понятно. Хорошо. Давай тогда перейдем к вопросам, которые задавали по ходу. Здесь было несколько вопросов примерно на одну тему. Это расскажите о поиске работы какой-то в какой-то конкретной среде. И тут как бы три их было в основном. Давай тогда просто скажу, ты можешь немного расскажешь каких-то об особенностях именно поиска этой работы. Первый — это концепт-артист.
Концепт-артист. Ваши шаги. Хорошее портфолио на ArtStation. Если вы не скрываетесь, если вы не какой-то супер топовый художник, то, пожалуйста, делайте там адекватное описание о себе. Можно даже в формате резюме. Рекрутеры очень это оценят. И оставляйте актуальные контакты, на которые вы регулярно проверяете, на которые вы будете отвечать. Это раз. Второе. Искать работу проактивно. Заходите на тот же InGame Job, подписывайтесь в Telegram-канале на вакансии и отслеживайте. Дальше. На артовые вакансии больше всего отклика идет. Поэтому, если у вас максимально релевантное резюме, допустим, вы понимаете, что вы подходите там на концептера, на 2D-шника и, допустим, не знаю, ну да, концептер и 2D-шник. Пусть у вас будет в резюме не концепт слэш 2D, а у вас будет два резюме. Концепт-артист и 2D-художник. И вы на соответствующую вакансию будете отправлять соответствующее резюме. А в вашем ArtStation может быть два или три раздела. И отдельно у вас будет на концепт, и отдельно на 2D на иллюстрации. Да? И вы в соответствующее резюме вставите соответствующую ссылочку, чтобы сразу в нужную вкладку попасть. Дальше. Как вы повысите свои шансы на ответ? Это если вы напишете сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо, абзац текста о том, кто вы такой, почему вы хотите работать в игровой индустрии именно в этой компании. Например, я давно слежу на ArtStation за вашим лид-художником или вообще за вашим... Сейчас у многих компаний на ArtStation появились свои...
Страницы компании.
Да, страницы. Я давно слежу, мне очень нравится. Я бы хотел работать у вас, развиваться в этом стиле, или переключиться на такой стиль, или вот восхищаюсь таким-то конкретным специалистом у вас в компании. Сам играю в такие игры, хочу играть и хочу создавать проекты этого жанра. Все. Вот. И это уже максимально повышает ваши шансы на успех. Вы можете, пока я буду отвечать на следующие вопросы, вы можете уточнить свой вопрос, если я недостаточно раскрыла.
Вторая вакансия, которую тоже спрашивали, она, в принципе, похожа, это 3D-шник. По-моему, очень похоже на поиск концепта.
Да, это очень похоже. Да, это очень похоже. Единственное, что, опять же, в 3D важно очень писать правдиво, какими инструментами вы можете пользоваться. Uh-huh. Не просто перечислить там ZBrush, там Maya и так далее, а то, что вы реально можете. Или там прям указать, на каком уровне вы пользуетесь теми или иными инструментами. Потому что для начинающих это важно. Может оказаться для работодателя. А в целом все то же самое.
Uh-huh. Так, следующее — это QA. На самом деле у нас был подкаст целый с человеком, который рассказывал и о QA, что такое QA, что там делают. Это человек, который работает в целой компании, по-моему, которая на аутсорсе делает QA. Вот. Ну, ты можешь рассказать еще о рекрутинге QA-специалистов. Ну, да, на QA-специалистов. Точнее, тут вопрос был такой, не просто поиск вакансий, а где обучиться новичку, ну вот где обучиться новичку, это лучше в подкаст идти. А ты можешь рассказать именно о рекрутинге?
Ну, слушайте, тут все то же самое, наверное, я назову. Заходите на InGame Job, смотрите, какие есть варианты. Плюс, что я бы еще сказала. Если у вас есть конкретно какая-то игра или конкретно какая-то компания, в которой вы хотели бы работать, возьмите их игры, найдите в них баг, сделайте красивый, качественный баг-репорт. Опишите это красивым кейсом, запишите прям видео и сохраните его в виде гифки. Приложите это туда, и это будет у вас уже типа мини-портфолио.
Угу. Да, кстати, вообще крутой вариант. Даже не думал об этом.
Почему нет?
Да-да-да. И так, еще одна. Это о вакансии переводчиков геймдев. По-моему, переводчиков сейчас, ну, именно в компании не так особенно ищут. Обычно ищут, как бы есть вот третьи компании, которые нанимают переводить что-то, нет? Или сейчас какие-то компании ищут именно переводчиков постоянно? Просто это как-то сложно, что ли?
Ну, все больше и больше компаний нанимают переводчиков в штат. Uh-huh. Особенно, если это не только английский. Потому что, ну, для того, чтобы быть штатным переводчиком, штатным локализатором, да, на английском языке нужно быть выдающимся переводчиком. Если у вас есть какой-то уровень неплохой, там, условного китайского или корейского языка, это сразу повышает ваши шансы, да, на то, чтобы найти работу в штате. Здесь я бы сказала, что подход пойти сначала поработать в студии в компании, которая занимается локализацией, да, там, я не знаю, Alkanost, InLingo, AllCorrect, я в первую очередь InLingo наших партнеров рекомендую, получить там такой коммерческий опыт и там условно через год начать смотреть вакансии в штате. Но для локализатора именно игровых проектов, переводчиков, очень важна наигранность и владение понятийным аппаратом и вообще лексикой, которая в играх употребляется. Я просто в свое время когда-то там еще не особо в игровой индустрии, это мои первые шаги были, я очень хорошо знала английский язык, и меня попросили переводить, да, ну я там такого понапереводила. Там, бустеры у меня превращались вообще непонятно во что и так далее, и так далее. Поэтому, да, нужно играть, нужно смотреть, играть на том языке, на который вы переводите, написать об этом в сопроводительном письме, что я, например, когда играю, я владею корейским языком, и вот у меня наиграно столько-то часов там-то, столько-то часов там-то, только не все игры перечисляйте, конечно же, там. На корейском языке. Я владею таким-то понятийным аппаратом.
А если интересно будет подробнее узнать о работе переводчиков, локализаторов игр, у нас есть два подкаста. Один с The Most Games, авторами локализации Ведьмака третьего, а второй с переводчиками неофициальных, неофициальными переводчиками, которые энтузиасты делают сами. Можете тоже найти, послушать. Да, и еще один вопрос.
Кстати, да, вот, получить опыт какой-то, ну, не коммерческий, но а-ля коммерческий опыт, это вместе с энтузиастами заниматься переводами.
Да, как вариант.
То есть вообще в любой профессии ищите то, что вы можете показать как продукт, что-то, что вы можете в свое портфолио положить. Это касается всего.
Вот, кстати, вопрос по поводу портфолио, и который я забыл, кстати, задать. Это вроде бы, как мне кажется, в 2021 году, да, странно в геймдеве, наверное, говорить о том, что требует какую-то корочку, но тем не менее, требует ли корочку? То есть нужно показывать образование, либо нужно показывать...
Ой, слушайте, я лично вообще не в курсе, какое образование у моих сотрудников. Вообще не знаю. Если оно там... Ну, я подозреваю, да, скорее всего, что у большинства высшее. Потому что это, по-хорошему, высшее образование — это какой-то там у нас а-ля стандарт адекватности, да, стал в наше время. Вот. Хотя абсолютно не разделяю мнение, что... это является стандартом адекватности. Но есть какие-то вещи кадровые, да, допустим, в кадровом учете, когда вы оформляетесь по трудовому договору с трудовой книжкой, что там какие-то должности нельзя занимать там, без высшего образования, или если идет официальный какой-то конкурс, то человек, у которого есть высшее образование, тут будет та-та-та. Но можно строить... Можно строить прекрасную карьеру, не имея высшего образования. Вопрос, какой вы специалист. Если вы, например, переводчик, уже сложности, да? Если вы программист, то вот это, наверное, единственная специальность, в которой смотрят не просто на наличие высшего образования, а где человек получал это высшее образование. У нас был пример, когда московская студия только выпускники Бауманки. Вот только так.
Странно, да.
Обычно это когда сами фаундеры, бывшие программисты, выпускают Бауманки.
Ну да, может быть, да. Тут уточняющий вопрос задают, будет ли плюсом высшее образование, а не по специальности.
Да. Это просто как ваше удостоверение о том, что вы вменяемый, да. К глазку приучены.
Да, точно. Дальше вопрос. Имеет смысл подавать резюме на там геймдев или если еще что-то, если в вакансии указано, что минимальный опыт год? То есть, вот, опять же, о минимальных требованиях. Я говорил, на самом деле, об этом 2 года назад в подкасте с HR-ом. Спрашивал, что, ну, жалуются, что некоторые вакансии очень какие-то, ну, кажется, что завышенные очень показатели требуют. И имеет ли смысл как бы долбиться тогда, если...
Да, есть требует? Смысл однозначно, потому что, смотрите, от года, где год, там и 3 месяца, да, условно. Почему есть смысл подаваться? Потому что описание должности в вакансии — это идеальный кандидат. Очень редко, когда бывают люди, которые на 100% подходят. То есть это пожелания. Угу. Условно говоря, кем вы должны стать там, через 3 месяца, пройдя испытательный срок, условно. Да? А, поэтому, да, нужно отправлять. Можно в сопроводительном письме написать, что у меня нету года коммерческого опыта, но я участвовал в хакатонах, тра-та-та-та, в open-source проектах, и зависит от чего-то, да. Вот, и я бы очень хотел попробовать. Дайте мне возможность пообщаться. Не далее, вы уже помните, да? Дайте, пожалуйста, тестово, хотя бы посмотреть, я буду практиковаться, когда можно в следующий раз к вам обратиться и так далее. То есть, да, откликаться обязательно. Даже без вакансии нужно откликаться. Если это есть перечень конкретной компании, в которых вы хотели бы работать, есть смысл составить хорошее сопроводительное письмо, почему вы хотите у них работать, составить адекватное резюме и написать им о том, что вы бы хотели работать у них в компании потому-то и потому-то. Но сразу скажу, очень часто у джунов какая штука? Он такой говорит, так, я мог бы, наверное, быть джуниор-гейм-дизайнером, джуниор-QA-ом, и, возможно, вот я рисую, мог бы быть там еще там... Да.
Всеми джуниорами мог бы быть.
Вот, не нужно отправлять 3 резюме. Выберите что-то одно. Выберите что-то одно. В своем резюме, опять же, через слэш не указываем. QA, Unity, разработчик, гейм-дизайнер, локализатор. Нет. Отдельно для каждого свое резюме.
Угу. Еще один вопрос новичковый. Я его зачитаю. После зачитается цитатой. Вот я делаю свой проект для опыта и портфолио одновременно, опыта работы в геймдеве вообще не было. То есть, насколько я понимаю, я на уровне интерна нахожусь. Но при этом я заметил на сайте, что в большинстве случаев хотят сеньора, мидлов. Как себя вести в такой ситуации? Я не думаю, что мой профиль кто-то сам заметит, а пытаться стучаться в подобные вакансии кажется странной затеей. Помню, чуть-чуть коррелирует как раз с этим вопросом, который я только что задал.
Смотрите, если вы понимаете, да, что вы не дотягиваете, напишите об этом в сопроводительном письме. Потому что если вы будете там с тремя месяцами опыта, будете подаваться на вакансию, где нужен синьор, а синьор, мы должны понимать с вами, да, это ну, хотя бы 3 года такого хардкорного коммерческого. А на самом деле это сейчас там 21-летние синьоры стали появляться. Вот. Вы просто дайте понять, что вы адекватно оцениваете свои силы, но в этой компании вы не нашли объявлений на джуниоров и интернов, но вы бы очень хотели, и, возможно, есть какие-то опции для вас. Спросите об этом и откликнитесь, напишите. Там, я вижу, что вы ищете middle-специалиста, и объективно я не дотягиваю, но я очень хочу работать в геймдеве, хочу работать конкретно в вашей компании, потому что я для этого делаю вот то-то, то-то, то-то и то-то, и мне нужен шанс. Пожалуйста, скажите мне, что мне нужно сделать. Могу ли я там с вами рассчитывать на общение сейчас, или есть у вас какой-то там план для развития, чтобы я мог к вам в дальнейшем претендовать на работу?
Ну, то есть пытаться нужно.
Пытаться, да, только не нужно на морозе, без сопроводительного письма. Или с сопроводительным копипастой, да, Ctrl-C, Ctrl-V, отправлять свое джуновское резюме и думать, что вам напишут. Нет, ну, там же точно такие же, в основном, адекватные люди находятся на обратной стороне, да. Если вы им напишете, что я понимаю, что я не дотягиваю, но я очень хочу, что мне делать, то они, есть высока вероятность, что они не просто закроют это сообщение. И плюс. Не бойтесь в том же LinkedIn через VPN, например, да, или там поискать технических специалистов. Если вам рекрутеры там раз-два из этой компании не ответили, возьмите к ним, добавьтесь и напишите, спросите, что мне подучить, что мне подтянуть. Вот я так и так, мне нужен ваш совет. То есть возьмите их там в заложники там, менторам своим. И вот такие вот ребята проактивные, которые готовы нестандартно подходить к поиску работы в том числе, скорее всего, что они нестандартно будут подходить и к решению рабочих задач, то их часто могут технические специалисты взять под крыло и потом уже как своих знакомых, а чаще всего джуны находят все-таки через рекомендации работу в игровой индустрии, то они возьмут их под крыло свое.
Я придумал, чем сравнить. Представьте, что вы отправляете письмо кому-то вот из вырезанных из газеты букв, как резюме. Либо вы встречаетесь с этим человеком лично. Вот и встреча лично — это как раз попытка и нестандартные способы общения и взаимодействия.
Да, поэтому очень хорошо ходить на конференции, очень хорошо ходить вот на такие подкасты, там, условно говоря. Я уже вижу, у меня всплывающее сообщение. Единственное, что, скорее всего, мы только во вторник его рассмотрим. Мне уже кто-то написал, где найти курсы по QA. В GameJob. Да? Ну, классно же, да? Скорее всего, что я вам порекомендую эти курсы, а потом скажу, когда вы их пройдете, приходите к нам в подборку растущих талантов геймдева. Так это и делается.
Да-да-да. На самом деле вопросов больше нет. По крайней мере, я некоторые вопросы пропустил, потому что они были совсем нерелевантными, поэтому даже задавать не было смысла. Это на этом, наверное, все.
Хейтили ли нас там в комментариях, нет?
Что?
Хейтили ли нас в комментариях, нет?
Нет, там пару раз написали по поводу того, что эти стандартные вопросы, которые... Короче, по поводу плеера... когда люди слышат о PlayerX или каких-то компаниях, которые разрабатывают небольшие продукты, там мобильные, у них есть предвзятость, особенно у игроков.
Да-да, ну это да, это Peekaboo, DTF, да. Вам большой всем привет, ребят. Геймдев, он очень разный.
Да, я на самом деле, я как журналист отношусь к этому спокойнее, потому что для меня любые игры — это игры, а то, что есть предвзятость, я тоже понимаю, потому что, есть другая крайность, что почему-то люди сейчас, особенно, в современности, скажем так, громкое слово, но тем не менее, в современности, боятся сказать «мне не нравится просто». «Мне не нравится этот продукт». И не то, что он плохой или он там для людей низшего сорта, а просто «мне не нравится». И некоторые люди просто не говорят «мне не нравится», они говорят именно, «это продукт плохой априори», то есть неважно для кого, он просто ужасный.
А не фразу «я не являюсь целевой аудиторией этого проекта».
Да. Тут еще задали вопрос, но, по-моему, мы на него уже ответили. Кто больше всего требуется в RU GameDev'е? Кажется, так же, как и по всему миру, программисты, да? Программисты, вот, давай топ-5.
Программисты, арт, ГД.
Геймдизайнеры, ГД.
Да, user acquisition, привлечение пользователей. И QA.
И вопрос дальше. Ничего себе, человек пришел задать вопросы под конец. В какие компании вы посоветуете сейчас в первую очередь новичку в русский гейминг? Вот это да, это важный вопрос, на самом деле.
Еще раз, я не расслышала, в какие компании?
В какие компании вы посоветуете сейчас в первую очередь новичку в русскоязычном сегменте?
Я бы посоветовала стучаться в те компании, у которых есть программы стажировок. Это, например, сейчас, я знаю, Майтоны есть для начинающих, есть у того же PlayerX, есть у Ubisoft, бывают у GameLoft, бывают у Plarium программы стажировок. Вот, то есть вот это нужно смотреть. Дальше, смотрите компании, которые прямо в описании указывают трейни или джуниор. Это значит, что эти люди понимают, с кем они хотели бы работать. Дальше. Я бы советовала не гнушаться небольших студий, в том числе мобильных, потому что это когда, например, кто-то подзаработал денег, да, или поднял инвестиции, собрал свою небольшую команду, и сейчас вот он стартапит, часто нужны руки, нужна помощь, и вы можете стать вот таким вот человеком, который мастер на все руки, но с самого старта компании присоединились, и можете очень быстро построить какую-то такую карьеру. Например, вот как у меня получилось построить карьеру, я за все хваталась. У меня был период, когда я была и исполнительным директором, и вроде бы и офис-менеджером, и когда там у нас уборщица раком заболела, я ее страховала и там могла унитаз помыть, не гнушалась. Хотя у меня была супертоповая должность, я выступала на международных конференциях от лица компании и так далее, и так далее. Такие люди... Я не призываю вас, естественно, мыть унитазы, это моя какая-то, да, там больше общечеловеческая история. Я говорю о том, что когда вы начинаете строить свою карьеру, вы должны думать о том, чтобы было хорошо вашему проекту. Вы же заинтересованы в том, чтобы ваш проект выстрелил, в том, чтобы ваша компания была успешна. И если есть какие-то штуки не по вашему профилю, которые вы могли бы сделать и получить на этом опыт, или получить на этом какие-то новые отношения, новую информацию, человека, который вам готов помогать, подсказывать, да, там, и так далее, то почему бы нет, почему бы этого не сделать? Ну и если говорить о немобильной разработке, хотя сейчас это тоже, мне кажется, один из самых клёвых работодателей сейчас, TinyBuild, и у них есть масса вакансий на удалёнку и на Relocate. Не знаю, как насчёт джунов, мы для них нанимаем синьор-специалистов. Вот, это супер прогрессивные, современные, адекватные, классные люди, которые мне очень нравятся.
Угу. Да, хорошо. На вопрос, надеюсь, ответили. И вопросов я больше не вижу, поэтому, если сейчас вопросов еще не возникнет, то, я думаю, мы закончим. Было очень приятно пообщаться.
Взаимно.
Таня, еще раз повторяю, что Таня — сооснователь InGameJob, портала со всеми вакансиями геймдева, русскоязычного, или как ты сказала, русскопонимающего сегмента. И также основатель Velus Valley, главной рекрутинговой компании тоже в геймдеве. Вот, можете ссылку найти как раз в описании, там, где это слушаете. Если смотрите, смотрите в записи, может быть, уже.
Все, всем большое спасибо. Я надеюсь, что было полезно. Обязательно зайдите после этого, после этой записи на InGameJob, посмотрите, поклацайте вакансии, посмотрите курсы, посмотрите ближайшие мероприятия, в которых вы могли бы поучаствовать. К слову, почти все сейчас онлайн-конференции дают специальные возможности для джунов или там такой стартер-пэк, когда вы бесплатно можете получать доступ к контентной части. Еще один из лайфхаков, когда вы хотите устроиться в какую-то компанию, посмотрите выступления их сотрудников на конференциях, все в YouTube, все ютубится, все гуглится, и у вас всегда тогда будет такая возможность на шаг вперед обойти ваших конкурентов, которые не системно подходят к поиску работы. Вот, поэтому всем классных игр, всем классной разработки игр и работы мечты, на которую вы заслуживаете.
Всем пока!